В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00, в Праге, 6 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия признал итоги выборов президента недействительными. В Тбилиси с визитом прибыл президент Армении Серж Саргсян. Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия назначил повторные президентские выборы на 25 марта. В Тегеране толпа радикально настроенной молодежи ворвалась на территорию посольства Великобритании. На севере Косово в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО. В Тегеране сегодня толпа радикально настроенной молодежи ворвалась на территорию посольства Великобритании, разбила в здании окна и сожгла британский флаг. Инцидент произошел в ходе митинга протеста против санкций в отношении Ирана, о введении которых на днях объявила Великобритания. Санкции связаны с иранской ядерной программой, которая, как подтвердил недавний доклад МАГАТЭ, может преследовать военные цели. Позднее стало известно о нападении на другую дипломатическую резиденцию в иранской столице. Полиция вмешалась и оттеснила толпу, применив слезоточивый газ. Британское министерство иностранных дел выразило возмущение в связи с инцидентом. С осуждением действий митингующих выступили США, Россия и другие страны. Сегодня парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия на экстренном заседании назначил повторные президентские выборы на 25 марта 2012 года. Ранее Верховный суд Южной Осетии удовлетворил жалобу правящей партии на нарушение в ходе голосования со стороны оппозиции и признал прошедшие накануне выборы недействительными. Как сообщил председатель суда Ацамаз Биченов, кандидат от оппозиции Алла Джиоева не сможет принять участие в новой избирательной кампании. По предварительным данным, оглашенным Республиканским центром избиркома вчера, Джиоева получила на 16% голосов избирателей больше, чем Анатолий Бибилов, представлявший правящую партию. Сегодня Алла Джиоева заявила, что снимает с себя ответственность за дальнейшее развитие ситуации в республике.
Потому что мы не Ваньки в Саньке, чтобы нами управляла кучка проворовавшихся чиновников при несомненной поддержке такой же кучки в России.
Сказала Алла Джиоева.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Косово в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО и десятки местных сербов. Беспорядки начались под городом Зубин-Поток, когда военнослужащие вели демонтаж одного из ограждений, сооруженных косовскими сербами летом на дорогах, ведущих к границе с Сербией. Командование сил НАТО заявило, что местные жители открыли огонь по миротворцам, применяли взрывные устройства и бросали бутылки с зажигательной смесью. В ответ военные применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Североатлантический союз и правительство Сербии призвали сохранять спокойствие. В Киеве ликвидаторы Чернобыльской аварии, ветераны боевых действий в Афганистане и оппозиционеры вышли сегодня к зданию правительства Украины, передает Владимир Ивахненко.
Гибель в воскресенье в Донецке 70-летнего инвалида-шахтера Геннадия Коноплева в результате сноса палатки в лагере голодающих чернобыльцев стала поводом для возобновления акции протеста льготников в украинской столице. У здания правительства с черными ленточками собрались несколько тысяч человек.
Мы пришли поддержать народного героя, и чтобы больше такого не случилось в дальнейшем.
Протестующие призывают Генеральную прокуратуру Украины признать смерть Коноплева преднамеренным убийством, совершенным действующей властью. Не разбить палаточный городок, не перекрыть движение по центральной магистрали демонстрантам не позволили сотни бойцов милицейского «Беркута». В ходе потасовок один из чернобыльцев потерял сознание и был госпитализирован. Митингующие выступают против рассматриваемого Верховной Радой законопроекта, который позволяет Кабинету министров сокращать льготы различных различным категориям граждан. Кроме экономических, звучат и политические требования, в частности, об отставке действующего правительства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
По северу Израиля с территории Ливана во вторник было выпущено 4 ракеты, пострадавших нет. Армии Израиля, Ливана и войска ООН ведут расследование инцидента, передает Элла Котлер.
В одном из приграничных израильских селений, которые подверглись обстрелу, взрывом ракеты типа «Град» был поврежден газовый резервуар, что привело к пожару. Прибывшим на место пожарным удалось загасить огонь и не дать ему перекинуться на 3 рядом стоящих резервуара. Армия обороны Израиля ответила на обстрел артиллерийским огнем по району, из которого были выпущены ракеты. Жители обстрелянного района выразили армии и управлению тылом свое возмущение тем, что не сработала система раннего оповещения о ракетах и население не получило никакого сигнала отправиться в бомбоубежище. Ливанская армия обнаружила 2 самодельных приспособления для запуска ракет на открытой местности между деревнями Рамиш и Айн-Ибаль. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка «Всемирный джихад». Командование миротворческого контингента ООН в Ливане заявило, что будет тщательно расследовать этот случай. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу сегодня заявил, что Анкара может принять решение о создании буферной зоны на ее границе с Сирией в случае массового потока беженцев из этой страны из-за продолжающегося там насилия. По его словам, этот вопрос будет решаться в координации с международным сообществом.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Денис Паландов. Переходим к главной теме. Главная новость сегодняшнего дня пришла из Цхинвали. Верховный суд Южной Осетии признал прошедшие президентские выборы в самопровозглашенной республике недействительными. Сегодня же депутаты Юго-Осетинского парламента назначили дату следующих выборов 25 марта будущего года, в которых Алла Джоева уже не сможет принять участие. В штабе Аллы Джоевой решение суда назвали переворотом. Сейчас в штабе находится наш корреспондент Мурат Гукемухов, и мы пытаемся установить с ним прямую телефонную связь, но пока у нас это не получается. К сожалению, с мобильной связью и с интернетом сегодня в Цхинвале очень плохо. Так, вот мне сейчас говорят, что он появился у нас на связи. Мурат, вы слышите меня? Мурат? Так, к сожалению, мы попытаемся связаться с нашим корреспондентом Муратом Гукемуховым позднее. Сейчас с ним связи нет. А сейчас мы, собственно, расскажем главную новость. Решение Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия стало переломным моментом в борьбе кандидатов за пост президента. Напомню, суд рассмотрел жалобу партии «Единство», которая заявила о ряде нарушений во время проведения выборов, совершенных сторонниками Аллы Джоевой. За ситуацией в суде следила наш корреспондент Ганна Яновская.
Сегодня в 9 часов утра у Верховного суда начали собираться представители средств массовой информации. Само здание было взято под усиленную охрану. Внутрь пропускали только журналистов, у которых в обязательном порядке проверялась аккредитация. Долгое время их держали в неведении. Сотрудники суда не были в состоянии ответить на самый простой вопрос, началось ли само заседание. О происходящем можно было догадываться по обстановке. Периодически в коридорах появлялись какие-то люди, предположительно свидетели, приглашенные на процесс. Заседание суда началось после полудня. Оно было закрытым и вел его председатель Верховного суда Ацамаз Биченов. Но даже после того, как процесс начался, журналистам пришлось провести в томительном ожидании еще несколько часов. За это время многие побывали на шествии сторонников Аллы Джоевой и пресс-конференции Анатолия Бибилова. Наконец, к 15:30 решение было вынесено. Ко всеобщему изумлению, Ацамаз Биченов на публике не появился. К журналистам вышла пресс-секретарь Верховного суда Аза Ванеева, которая огласила вердикт.
Резолютивная часть решения суда. Жалобу республиканской политической партии «Единство» удовлетворили. Признать результаты выборов президента ЮО 27 ноября 2011 года недействительными. В окончательной форме решение будет изготовлено в течение 5 рабочих дней.
Быстро зачитала Ванеева и тут же скрылась из виду. Еще утром, общаясь с журналистами в своем штабе, Алла Джоева данное заседание назвала антиконституционным и антиправовым. Вот что сказала сама Джоева.
У меня на руках протоколы с избирательных участков, которые подписаны не только председателями, но и доверенными лицами господина Бибилова и нашими доверенными лицами. У нас есть полная подборка документов, констатирующих мнение международных наблюдателей о том, что выборы прошли нормально, без каких бы то ни было серьезных осложнений. И в конце концов, заявление председателя ЦИК в пресс-центре и других членов Центральной избирательной комиссии о том, что выборы состоялись, и они прошли нормально и цивилизованно. И вот в этих условиях, уже через несколько часов после того, как стали известны результаты выборов, вдруг в пресс-центре появляется председатель Верховного суда и начинает делать заявление о том, что не надо спешить с признанием результатов выборов. Это серьезное превышение должностных полномочий, и он должен понести ответственность за свои действия.
Заявила Джоева. После оглашения решения суда мне не удалось попасть к Алле Джоевой из-за большого скопления людей. Удалось лишь поговорить с ее доверенным лицом, который заявил, что пока ему нечего добавить к утреннему заявлению Джоевой. И только когда официальный документ из суда окажется у нее на руках, она сможет дать комментарий по принятому решению. Вечером у Джоевой проходило экстренное совещание. Ее сторонники продолжают собираться возле штаба. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас мы продолжаем тему, и у нас на прямой связи наш корреспондент Мурат Гукемухов. Он находится в штабе Аллы Джоевой. Мурат, добрый вечер.
Добрый, Демис. Ну, точнее, не в штабе. Я отошел метров на 100 от штаба, потому что очень плохая связь в этом месте.
Что сейчас происходит в 100 метрах от штаба Аллы Джоевой и в штабе Аллы Джоевой и вообще в Цхинвале?
Вы знаете, ну, в Цхинвале спокойно, улицы обезлюдили после сегодняшних манифестаций. В общем-то, спокойно, не видно большого количества правоохранительных органов на улице, милиционеров там или ОМОНа. В общем-то, ну, ничего не говорит о том, что город находится вот в таком, переживает такой напряженный период. А возле самого штаба Джоевой дежурят мужчины, их приблизительно от 100 до 150 человек. Возле штаба Джоевой установлена палатка, горят костры. Все говорит о том, что штаб готовится к длительной работе. Вот. Встретиться с Аллой Алексеевной и ее доверенными лицами мне не удалось. Они напряженно работают за закрытыми дверями, их сейчас беспокоить нельзя. Но, как мне объяснили, они собираются переходить к долгосрочным, постоянным акциям гражданского протеста. То есть, вот сегодняшняя манифестация, они завтра намерены провести такую же манифестацию, мирную, как и сегодня.
Мурат, вот вы говорите, что сейчас в Цхинвале все спокойно, но информационный фон, конечно, достаточно взбудораженный. Особенно после заявления Аллы Джоевой о том, что она снимает с себя ответственность за дальнейшие события. Что вообще может значить эта фраза? Вообще имеется ли в виду силовой вариант развития событий? Если не она, то кто берет на себя за это ответственность?
Ну, вы знаете, мне не удалось получить комментарий на эту тему у самой Аллы Алексеевны. Но вот я могу объяснить это заявление, как мне кажется, вот с точки зрения моих бесед с участниками штаба, с членами штаба. В общем-то, они акцентируют сейчас свое внимание не столько на политической перспективе Аллы Джоевой, сколько на своих правах. Они считают, что попраны их права, что их оскорбили, что с ними поступили нечестно. Поэтому, ну, образно говоря, у Аллы Джоевой сегодня нету волшебной палочки, чтобы отправить по домам своих сторонников. Демис?
Спасибо, Мурат, спасибо большое. Я напоминаю, это был наш корреспондент Мурат Гукемухов. Он в 100 метрах от штаба Аллы Джоевой в Цхинвале.
Эхо Кавказа.
Сразу после объявления решения Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия о признании выборов недействительными было созвано экстренное собрание Юго-Осетинского парламента. Депутаты без единого вопроса единогласно назначили новую дату выборов на 25 марта. На заседании присутствовал наш корреспондент Зарина Санакоева.
Сессия парламента была назначена на 3 часа дня, но журналистам пришлось провести в пустом зале заседания еще 3 часа. После того, как стало известно о решении Верховного суда, стали появляться депутаты. Трудно было понять, в каком они настроении, но было видно, что происходящее не вызывает у них особого восторга. Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов, заходя в зал заседаний, сказал: «Это бомба под общественно-политическую ситуацию». Он явно был недоволен, ведь именно его комитету в авральном режиме пришлось выносить на сессию вопрос о назначении повторных выборов. Кроме того, в соответствии с регламентом, в таком же спешном порядке было проведено заседание президиума, постановившее вынести вопрос на сессию парламента. Вскоре в здании объявился и президент Эдуард Кокойте, который сначала зашел в кабинет исполняющего обязанности спикера Зураба Кукоева. В итоге сессия парламента началась около 6 часов вечера. Перед депутатами выступил Амиран Дьяконов.
Учитывая данное положение вещей и стремясь уйти общество от противостояния, комитетом парламента был вынесен данный вопрос на заседание президиума. Президиум, рассмотрев данный вопрос, решил назначить выборы президента Республики Южная Осетия 25 марта следующего года.
Само заседание продолжалось не более 10 минут. Решение было принято единогласно. Никто из депутатов не пожелал высказаться по поводу происходящего или задать вопрос Амирану Дьяконову, представившему повестку дня. После этого на трибуну вышел председатель Верховного суда Цамаз Биченов. На вопрос депутата о деталях иска ответил, что в течение нескольких дней планируется подготовить окончательный вариант постановления суда, в котором будет все детально расписано. Собравшиеся было расходиться депутаты и журналисты, которых, кстати, в зале было почти поровну, вернулись на свои места, когда вошел Эдуард Кокойте. Он занял место в президиуме и высказался относительно последних событий. Это первый выход Эдуарда Кокойте на публику после второго тура голосования.
Ситуация, которая складывается на сегодняшний день, безусловно, непростая. Это еще одно очень серьезное и важное испытание для нашего молодого государства. Я обращаюсь к вам. Я обращаюсь к каждому жителю нашей республики сохранять спокойствие и придерживаться Конституции и закона. Те решения, которые были приняты, я думаю, справедливо. То количество нарушений, которые и были, они подтверждены. Еще больше было фактов. Я обращаюсь к тем сторонам, которые сегодня противостоят друг другу. Принять решение Верховного суда и принять решение народа. Хочу сказать, что для нас особо важно отношение с Российской Федерацией. И в этот момент я хочу сказать, чтобы отдельные стороны не манипулировали мнением России и прикрывали свои действия России.
В завершение Эдуард Кокойте подчеркнул, что решение Верховного суда и решение парламента обязательны для всех. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы продолжаем тему, и у нас на прямой связи наш цхинвальский корреспондент Ганна Яновская. Она сегодня сейчас попыталась посетить штаб второго кандидата Анатолия Бибилова. Ганна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ганна, ну расскажите нам, стоят ли палатки рядом с штабом Бибилова, и, может быть, там празднуют победу?
Нет, палаток не стоит. Я только что была там. Никого нету. Здание закрыто на железные решетки. Ни души. Я дозвонилась до членов штаба. Мне сказали, что Анатолий Ильич доволен решением суда. Будет ли он выдвигаться в третьем туре, он пока не знает. Но, скорее всего, с его же слов, это должны решить его сторонники, его штаб и партия, которая выдвинула его. Вот все, что я смогла выяснить.
Что ж, спасибо, Ганна. Я напоминаю, на прямой связи из Цхинваля была наш корреспондент Ганна Яновская.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас у нас на прямой связи из Вашингтона наш постоянный эксперт, политолог Сергей Маркедонов. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, я хотел бы с вами обсудить сложившуюся ситуацию в самопровозглашенной Республике Южная Осетия вот в таком ключе. Как бы вы охарактеризовали действия России на этих выборах?
Да, вопрос непростой, тянет на хорошую монографию, но попробую как можно больше коротко. Сейчас это действительно основной вопрос. Вот найти ту точку, которая запустила маховик принятия решений и Верховного суда, и парламента. Мне кажется, что все-таки вмешательство Кремля, оно не столь прямое, не столь имперское, как многим, особенно вот здесь, в Вашингтоне, кажется, или в Тбилиси. Мне кажется, что во многом те механизмы и модели, которые Кремль пробировал на Северном Кавказе, они были реализованы в Южной Осетии. Что я имею в виду? Это ставка на так называемых доверенных лояльных лиц. Ведь посмотрите, Кремль еще в августе этого года говорил о том, что третий срок для какой-то не очень желателен. Но фактически выигрыш оказывается какой-то, как минимум в тактическом выигрыше. Его позиции усилены, его преемник показан, в общем-то, слабым, несостоятельным, дискредитированным. Сами процедуры выборов показаны тоже как достаточно опасные, чреватые всякими, так сказать, цветными революциями. Для Кремля вообще это очень такой чувствительный момент. Скажи где-нибудь цветная революция, Кремль уже встает в боксерскую стойку. Ну и кандидата от оппозиции победу будем, так сказать, говорить не столь политкорректно, украли, да? То есть вот все цели, выигрыш и остается какой-то. Мне кажется, что если бы Москва с самого начала повела себя по-другому, повела себя как, пусть не в полной, так сказать, демократической манере, но как патрон такой, мудрый патрон, который, так сказать, смотрит главное за ситуацией в Южной Осетии, чтобы она была мирная, чтобы процесс передачи был цивилизованным. Я думаю, такого эмоционального накала можно было бы избежать. Мне кажется, вот это вот потворство так называемым доверенным людям довело ситуацию до той стадии, которая есть сейчас. Однако тут есть важный момент. Мне кажется, что несмотря на то, что вмешательство Кремля было скорее косвенным, чем таким прямым, ответственность Кремля очень большая, особенно после 21 ноября. Потому что теперь не только неудача в процессе голосования Анатолия Бибилова становится неудачей Кремля, но теперь решение Верховного суда, национального парламента в значительной степени бросает тень на Кремль. Вот теперь от этого Кремлю будет трудно, как говорится, не могу лучшего слова найти, отмазаться.
Сергей, вот представим себе ситуацию, что ситуация вообще развивается по силовому сценарию, да? Предположим, сторонники Аллы Джоуевой берут власть в Южной Осетии. Что будет делать Россия в этой ситуации?
Вопрос хороший, потому что здесь, с одной стороны, допустим, даже если такой сценарий будет реализован, хотя тут у меня есть сомнения, но допустим, Москва получает кандидата, которая говорит о себе: я россиянка по духу и по паспорту. Казалось бы, какая разница для Москвы, да? Геополитической конкуренции здесь никакой нет. Но с другой стороны, если такой сценарий реализуется, это бьет по представлениям Москвы о политике в целом. Посмотрите на недавний съезд «Единой России». Это пресловутая стабильность, ради которой вспоминается там и Тютчев, и Леонтьев, и Сталин с Брежневым и так далее. Эта так называемая пресловутая стабильность разбивается. Оказывается, что это не главная ценность для людей вообще. И что есть другие запросы. И вот этот Кремль, конечно, очень тяжело переживает, потому что тогда придется признать, что значит не стабильность, а развитие, политическая конкуренция тоже имеют ценность. Для тех, кто обитает сегодня в Кремле, это очень сложно. Потому что тогда придется признавать, что политическая состязательность, конкуренция важна и в России. А на это пойти господа Медведев с Путиным не могут.
Странно, господа Медведев с Путиным не первый раз сталкиваются с такой ситуацией. В частности, так аналогичная ситуация была в Абхазии. Спасибо, Сергей. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Вашингтона был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему, и сейчас мы услышим мнение главного редактора интернет-издания «Вестник Кавказа» Алексея Власова. Он считает, что не вмешательство, а именно самоустранение Кремля от выборов самопровозглашенной Республики Южная Осетия стало причиной сегодняшнего кризиса. Такое мнение он высказал в интервью Андрею Бабицкому.
Алексей, у меня сразу несколько вопросов, да? Ну, во-первых, на ваш взгляд, была ли эта схема признания выборов недействительными продумана заранее, или пришлось по ходу дела искать какую-то модель, да? Это была импровизация. И второй момент, все-таки основным фактором здесь является Кремль или желание местной власти как-то удержать свои позиции?
По первому вопросу касательно сценарной части, я думаю, что однозначно это импровизация. Нет такого ощущения, что перед началом избирательной кампании, перед первым туром, а даже и между первым и вторым, четко просчитывался именно этот вариант. То есть я думаю, что, естественно, сценарная часть всегда достаточно глубиной должна обладать. Кто-то из стратегов такой вариант предусматривал, но он был далеко не на первом плане, и отсюда такая нервозность в реализации вот этой схемы, которая буквально сквозила в каждой информации, поступающей из Хинвала, с того момента, как жалобы штаба Бибилова были переданы в суд. Что касается второго вопроса, ленивый, наверное, только не пнул Кремль в отношении того, что и то не так было сделано, и это не так, и Путина с Медведевым не нужно было привлекать к поддержке одного из кандидатов. Но я хочу сказать, что с моей точки зрения, корни всей этой проблемы внутри самой Южной Осетии. Специфичности строения южно-осетинской элиты, крайне специфичности правил игры. У меня ощущение, что Москва все-таки до конца не просчитала все возможные варианты, не с точки зрения выведения даже на первый план какого-то конкретного кандидата. Был бы не Бибилов, был бы кто-то другой. Проблемы были бы те же самые. Те зоны напряженности, которые проявились так резко и со всей отчетливостью, они, конечно, кроются внутри самого южно-осетинского общества, внутри самого южно-осетинского политического класса.
Алексей, ну вот сегодня ощущение, что Москва активно подключилась к процессу еще до решения суда. Множество там депутатов от правящей партии заговорили о том, что оно будет таким, каким оно оказалось в результате. Вчера Константин Косачев высказался достаточно определенно. То есть все-таки есть чувство, что не последнюю роль, если не главенствующую, играет Кремль в последних решениях схенвальдских.
Понимаете, здесь игрок или арбитр. Мне кажется, что Москва не хотела изначально брать на себя статус игрока, а рассчитывала на то, что обойдется так же, как и в Абхазии. Я имею в виду во время последних выборов, где между Шамбой и Анклабом Москва все-таки выполнила в большей степени арбитрскую функцию. Ну, при определенных, как у нас говорят, судейских благоволениях к одной из сторон. Так и здесь изначально я не думаю, что кто-то собирался методом нажима побуждать к миру враждующую сторону в Южной Осетии. А потому, вот еще раз я говорю, вот мне показалось, что многое очень делалось колес, многое делалось немножко поспешно. Но явно не так, как если бы этот сценарий был бы заранее прописан, предусмотрен и реализован поэтапно с участием, как вы сказали, депутатов, общественных деятелей и прочее, прочее, прочее. Вот здесь уже под конец ставилась совершенно другая задача. В конце концов, не в фигуре Бибилова дело, а в том, что для Москвы Южная Осетия в этой ситуации – это имиджевый проект. Нельзя допускать того, чтобы, а, имидж оказался даже не Москвы, а самой Южной Осетии запятнан, и, б, чтобы вся эта ситуация просто-напросто не закончилась кровью. Поэтому же по минимальной схеме нужно было просто решить вопрос так, чтобы, хотя бы по принципу «худой мир лучше доброй ссоры». Получится ли так? Я даже и в этом не уверен.
А с Алексеем Власовым беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас у нас опять прямое включение из Схинвали. У нас на связи Алан Парастаев, наш постоянный корреспондент. Алан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алан, у меня такой немножечко личный вопрос. Вы знаете Эдуарда Кукойта, вы с ним работали. И мне хотелось бы узнать, как вы считаете, готов ли сегодня Эдуард Кукойта применить силу в случае, если сторонники Аллы Джоевой попытаются взять власть, собственно, силой, как они об этом говорят уже напрямую?
Да, на самом деле, я не только работал, кстати, я не работал, я воевал с ним, но неважно. Я думаю, что план Кукойта, а это именно план, сегодняшний отказ, или сегодняшнее решение суда говорит о том, что есть некий план Кукойта, по которому сегодня развиваются события. И план какой-то не предусматривает вот такого банального, извините за такое выражение, применения силы против бастующей толпы. Тут немножко более изощренный подход. Тут сталкиваются, благодаря вот по этому плану какой-то, так сказать, достаточно боевитые участники вооруженного сопротивления, участники войн в Южной Осетии, сторонники Джоевой, есть, скажем, сторонники Кокойцев в лице партии, народной партии, которая состоит фактически из... Название говорит само за себя. И вот в этом опасность, что... Вот
Алан, мы не услышали, силы... к сожалению, название, вы на секунду пропали, вы могли бы его повторить?
Пар из общественного движения защитников Отечества, которое составляет большинство в партии, в народной партии, которая в парламенте, одна из парламентских партий.
Алан, я правильно вот, понимаю, парламент... что вы имеете в виду, что борьба будет происходить между вот вооруженными людьми, но не между силовыми структурами и народом?
Ну, пока между просто людьми, между двумя партиями, которые имеют опыт применения оружия, и по законам жанра они могут применить оружие, если накал достигнет определенной высоты. Вот в чем проблема.
Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тхенвали был Алан Парастаев.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно поддержал решение о проведении повторных президентских выборов 25 марта 2012 года. Решения, которые были приняты сегодня, объективны и законны. Принципиальность, порядочность и честность всегда отличали парламент Южной Осетии, заявил Эдуард Кокойты. Анатолий Бибилов заявил, что считает решение Верховного суда о признании выборов недействительными правильным. «Конечно, для нас это победа», — подчеркнул он. Алла Джиоева сложила себе ответственность за дальнейшее развитие событий. «Ответственность за дальнейшее развитие событий я возлагаю на уходящего президента Кокойты и на все его окружение. Все эти дни я переживала и контролировала ситуацию. Я пыталась быть все время в правовом поле, но оппоненты навязывают нам крайне нежелательный сценарий, и пусть они перед народом отвечают за свои деяния сами. В этот раз от ответа точно не уйти. Эти действия мы им уж точно не простим. Никто не украдет у нас победу», — заявила Алла Джиоева. По решению Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, Алла Джиоева не сможет принимать участие в повторных президентских выборах, назначенных на 25 марта. Сторонники экс-кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Аллы Джиоевой собрались на закрытое совещание в Цхинвали и назвали захватом власти решение Верховного суда об отмене результатов президентских выборов. Несколько тысяч сторонников Аллы Джиоевой провели сегодня митинг на Театральной площади Цхинвали и прошли по улицам города с маршем мира. Представители силовых структур не препятствовали действиям людей. В мэрии Цхинвали сообщили, что акция не была санкционирована. Грузинская сторона пытается разрешить проблему направляющегося из России в Армению транзитного груза, застрявшего из-за снегопада у контрольно-пропускного пункта Казбеки Верхний Ларс, сообщила министр экономики и устойчивого развития Вера Кабалия. По словам министра, на данном этапе на этом участке российско-грузинской границы скопилось до 200 грузовых автомобилей. Машины, следующие транзитным маршрутом в Армению, скопились в районе пункта пропуска Верхний Ларс на северо-осетинском участке границы из-за ограничений, введенных грузинской стороной.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И вновь мы возвращаемся к теме выборов. Сегодня, по сообщениям наших корреспондентов, на улице Тхинвали вышли порядка 7 тысяч человек. Они ждали решения Верховного суда самопровозглашенной республики. Подробнее об этой акции наш корреспондент Мурат Гукимухов.
С утра у штаба Аллы Джиоевой собирались ее сторонники. В штабе уже никто не сомневался в решении Верховного суда, как и в том, что сторонники партии Аллы Джоевой не откажутся от победы ни при каких обстоятельствах. Около 12 часов к людям вышла Алла Джоева в сопровождении доверенных лиц. Люди встретили ее овациями и радостными возгласами. Джоева поднялась, как на трибуну, на обледенелую кучу строительного хлама, оставленную у штаба строителями еще летом. Кто-то подложил ей под ноги доску, чтобы женщина не подскользнулась. Алла Алексеевна призвала своих сторонников ни при каких обстоятельствах не поддаваться на провокации и не проявлять агрессии, чтобы ни один человек из числа их оппонентов или сторонников не пострадал. Джоева подчеркнула, что люди пришли отстаивать не ее победу, а свои гражданские права. А сейчас, подытожила свое выступление Алла Алексеевна, никто не может нам помешать прогуляться по нашему любимому городу. После этих слов люди колонной двинулись по улице Сталина в направлении Дома правительства. По пути к ним присоединялись прохожие и припозднившиеся сторонники. Когда колонна достигла площади у Дома правительства, она насчитывала уже около 7 тысяч человек. Здесь сторонники Аллы Джоевой провели митинг. К собравшимся обратился генерал Баранкевич. Он назвал свой позывной, когда руководил обороной Цхинвала, и произнес ту же фразу, что и в августе 2008 года.
«Я Волга! Всех с победой!» И я, пользуясь вот этой трибуной, призываю сторонника Анатолия Ильича Бибилова, чтобы забыли все, что было плохое между нами, чтобы все вместе мы вступили в новое строительство, в созидание. Я готов подать ему руку, если он здесь скажет, что он принимает то, что Алла Алексеевна выиграла. Я думаю, что он должен это сказать.
Потом к собравшимся обратилась Алла Джоева.
Все это время мы чувствовали очень большую народную поддержку. Теперь я вас прошу, чтобы никакие силы в обществе больше не смогли разрушить нашу с вами общность. Я хочу обратиться к силовым структурам, которые также очень достойно вели себя все это время. Вы тоже наши сыновья, и нету такой силы, которая может противопоставить нас друг другу. Я выражаю вам слова благодарности за достойное несение своего долга.
Перед тем, как двинуться дальше по городу, Баранкевич и Джоева станцевали осетинский танец. Толпа ликовала. Эта торжествующая манифестация затихла лишь однажды, когда подошла к пятой школе, чтобы почтить память погибших в 2008 году. В это время в ожидании решения Верховного суда со специальным заявлением выступил и Анатолий Бибилов. Он также призвал своих сторонников и оппонентов соблюдать спокойствие и воздержаться от провокаций.
Не надо драматизировать ситуацию, не надо делать все для того, чтобы как-то напрягать обстановку в республике.
Во время праздничного шествия по городу я спросил у одного из мужчин, не опасаются ли они силового давления со стороны властей. На что мужчина ответил: «Я не верю, что Эдуард Кокойты станет стрелять в свой народ». Потом мужчина на мгновение задумался и добавил, что на стороне Джоевой абсолютное большинство полевых командиров и ополченцев. Если на них поднимут руку, то они уже не станут оглядываться на Аллу Алексеевну. Сегодняшняя акция штаба Джоевой довольно оригинальная демонстрация силы и решимости идти до конца. Никаких признаков агрессии ни со стороны манифестантов, ни со стороны милиции, которой, кстати, по пути следования колонны было немного. Даже у Дома правительства, когда шел митинг, стояло не более двух десятков блюстителей порядка. Вечером, уже после того, как Верховный суд отменил результаты выборов, по республиканскому телевидению диктор зачитала обращение Эдуарда Кокойты. Президент призвал общественность воздержаться от противоправных действий, а политиков ответственнее относиться к своим заявлениям. Люди, близкие к коридорам власти, утверждают, что руководство республики хранило молчание до вынесения судебного решения. Внешне вечерний Цхинвал выглядит мирно, но в морозном воздухе чувствуется привкус напряжения и неопределенности. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Ну, а сейчас материал из Абхазии, тоже навеянный темой юго-осетинских выборов. Наш корреспондент Анаит Гагарян спросила у жителей Сухуми, может ли абхазским президентом быть женщина. Рубрика «Голоса на волнах радио «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
Столько людей осталось без крова и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
На выборах Южной Осетии побеждает женщина Алла Джоева. Как вы считаете, возможна ли такая ситуация в Абхазии?
В современности все возможно. Почему? Потому что женщина тоже развивается на уровне современности. Она знает то, что мужчина должен делать, то, что делает она. Общая политика одинакова для всех. Как и для слабого пола, так и для сильного пола. Поэтому женщина по пути, которая пошла политической, значит, она уже подготовлена. Она знает нужды своего народа. В некоторой степени наши женщины иной раз больше то, тонко чувствует нужду страны и народа, нежели чем мужчинам. Южная Осетия – это как и наша Абхазия. Но там очень много надо делать. Работа – непочатый край. Она, видимо, это все взвесила, выставила свою кандидатуру. Я, например, не знаю ее, но я за нее, за то, чтобы она, ее героизм душевный, чтобы она трудом своим оправдала. Дай Бог, чтобы народ всегда был рад за ее. Это очень такой героический подвиг женского пола.
Из тех известных женщин, которых вы знаете в Абхазии, кого бы вы могли представить в роли абхазского президента?
У нас ни одна женщина еще не выставляла. Почему? Потому что, видимо, самоподготовки еще у них не хватает. Женщины в будущем выборы будут участвовать. Пенсионер Бени Рафи.
Почему женщина не должна быть у нас президентом? Это вполне возможно.
Из тех женщин, кого вы знаете, известных в Абхазии, кого бы вы могли представить в роли президента Абхазии?
Наты Лакова, Рима Алексеевна Бжани, преподаватель 10-й школы.
Ну, не знаю. Пока у нас такой кандидатуры не было, вроде бы. Не знаю, сложно сказать. Акаба, по-моему, Нателла. Только ее могу, наверное, так. Она как бы может и историю, и все. Не знаю, по-моему, только она.
Должен вести мужчина конкретно. Но так как Абхазия и прошла войну, и не первый год, и стычки на границе. Но, возможно, время покажет. Могу предпочтение дать Вардания, вице-премьер-министра. Сергей Тодуа.
Женщина президентом Абхазии? Нет. Здесь особенного порядка нет. Женщина не справится. Вот как у нас сейчас президент, наверное, вот такие могут навести порядок. Все равно лучше мужчины. Царева Таиса Григорьевна.
Я думаю, что такая ситуация не только возможна, но она как бы является практически наиболее желательной. Потому что на данный момент возвращение женщин и женского начала в нашу жизнь, от этого зависит не только вот наша жизнь, но вообще существование нашей республики. То есть без женщин никак.
Из тех известных женщин, кого вы знаете в Абхазии, кого бы вы могли представить в роли президента?
Трудно сказать, но мне кажется, что это будет все-таки где-то женщина молодого возраста, от 30 до 40 лет, вот такая вот. Если такая есть, то это будет очень хорошо. Это один из самых лучших вариантов.
На мой взгляд, победила женщина не от того, что она женщина, а от того, что просто все оппозиционные партии, движения объединились. Если бы было бы у нас здесь, было бы то же самое. Победило бы оппозиционное движение. Рита Лола, депутат парламента.
Думаю, что нет.
Почему?
Нет еще такого достойного кандидата среди женщин. Извините, конечно, что я так говорю, мне так кажется. Женщина для Абхазии не подходит, по-моему. Джинар меня зовут.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Грузию с визитом прибыл президент Армении Серж Сарксян. После его встречи с Михаилом Саакашвили было объявлено об упрощении визового режима между двумя странами. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Президента Армении в Тбилиси ждали 1 ноября. Перенос визита на конец месяца породил немало домыслов в армянской и грузинской прессе. Сарксян обиделся на высказывание Саакашвили об Армении. Это была самая расхожая версия. Как бы опровергая эти предположения, сегодня на совместном пресс-конференции после закрытой встречи лидеры двух стран подчеркнули незыблемость дружбы между народами и государствами. Президент Михаил Саакашвили назвал Сарксяна старым и надежным другом. Подчеркнул, что добрососедские отношения между Грузией и Арменией находится на пике. И новый упрощенный визовый режим, по словам Саакашвили, сделает границу между странами такой же прозрачной, как между Швейцарией и Францией. После этого грузинский президент вновь поднял вопрос о едином Кавказе.
Наша концепция опирается на идею единого Кавказа. Я уверен, что все конфликты, которые существуют на Кавказе, навязаны имперской силой, главным принципом которой является разделяй и властвуй. Интересы всех стран Кавказа, всех народов, входят объединенно. объединение Кавказа, создание единого экономического пространства Кавказа и в перспективе единого политического содружества. И это обязательно осуществится.
Заявил Саакашвили. Концепцию единого Кавказа президент Серж Саргсян комментировать не стал, однако согласился с грузинским коллегой, что отношения между Тбилиси и Ереваном развиваются беспрецедентно динамично.
Мы встречаемся очень мало. Я хочу, чтобы мы встречались несколько раз в год, и не обязательно, чтобы это было по конкретным вопросам. В этом году по 2-3 принципиальным вопросам мы продвинулись вперед, за что я благодарю президента Грузии и грузинское правительство.
Разговор о едином Кавказе преждевременно, считает заместитель директора Ереванского института Кавказа Сергей Минасян.
Для Армении очень важна стабилизация и некая нормализация ситуации, связанная с транзитным потоком через Грузию.
В этом направлении упрощенный визовый режим и строительство магистрали «Север-Юг», соединяющей Армению с Аджарией, эксперт считает очень важным достижением. Задержку визита Саргсяна в Тбилиси Минасян объясняет бюрократическими проблемами между внешнеполитическими ведомствами двух стран, не связывая ее с личными взаимоотношениями лидеров Армении и Грузии. Тем не менее, Сергей Минасян не отрицает, что у двух стран остаются проблемы, связанные с положением армян в Грузии. Принятие парламентом Грузии закона о присвоении статуса религиозным меньшинствам Грузии не снял с повестки дня проблему спорных армянских и грузинских церквей. Грузинская патриархия официально потребовала от Эчмиадзина передать 3 приграничные церкви в свое управление. Только при выполнении этого условия грузинская сторона готова вернуть армянской церкви 6 храмов, 5 из которых находятся в Тбилиси. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться во время встречи президента Армении с патриархом Ильей II. А вот глава НПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян главную проблему в отношениях двух стран видит в другом.
Вот эти антиармянские и антигрузинские заявления, которые часто делаются в прессе обоих стран, они приводят к раздражению самого общества, создают напряженность между двумя этносами и в конечном счете имеют риск повлиять на отношения двух государств.
По словам Арнольда Степаняна, представители армянской общины завтра на встрече с президентом Сержем Саргсяном собираются говорить о неприемлемости таких заявлений как в Грузии, так и в Армении. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«Я читаю газеты». Акция под таким названием прошла сегодня перед зданием мэрии Тбилиси. Собравшиеся на ней журналисты, политики и рядовые граждане опротестовали решение мэрии о демонтаже киосков по распространению прессы. Решение о демонтаже стало следствием проекта мэрии в поддержку малого и среднего бизнеса. Объявлен аукцион на продажу лицензий на право владениями киосками. Лицензии предусматривают, что их обладатели откроют киоски на месте ныне действующих частных киосков по продаже прессы. Рассказывает Нона Суварян.
Небольшой киоск, 7 квадратных метров, забит газетами, книгами, журналами. Я застала здесь владелицу будки Нуну Лабадзе, которая не стала участвовать в акции перед зданием столичной мэрии. Бумажную продукцию она продает в этом киоске уже 12 лет. Недавно представители службы надзора обратились к Нуну с требованием убрать с этого места киоск, так как у нее нет права на владение. Нуну Лабадзе возмущена этим распоряжением.
Сегодня мне сказали, что этот киоск принадлежит фирме «Майя». Если они уберу киоск, то его перенесут, а потом у киоска появится новый законный собственник. Я ответила, что не смогу продавать бумажную продукцию на улице. Спросила, почему они занимаются незаконными действиями.
Владелица киоска утверждает, что у нее есть банковский документ, в котором указана сумма, которую она взяла в кредит на приобретение киоска. Около 200 человек сегодня приняли участие в акции протеста перед зданием мэрии. У многих на груди была наклейка со словами «Нет прессы, нет демократии». Участники акции опасаются, что в результате задуманного мэрии аукциона с тбилисских улиц исчезнут киоски по распространению прессы. Возможен и другой вариант. Киоски окажутся в руках компаний, приближенных к власти. И тогда в руках власти фактически окажутся и рычаги давления на прессу. Глава информационной службы телекомпании «Кавказия» Нина Джангирашвили не удивлена этим решением городских властей. Она считает, что власть довольно часто не учитывает мнение общества.
Газеты должны продаваться массово, должны быть доступными для читателей, а в процессе модернизации этих будок прессу просто не будут продавать в них. Это реальная опасность. Кто монополизирует будки, будут ли там продаваться газеты или хинкали, никто не знает.
На сегодняшней акции ее участники говорили о параллелях между этим решением мэрии с нашумевшим делом обвиненных в шпионаже фоторепортеров, говорит сотрудник газеты «Резонансия» Лисо Чапидзе.
Мы считаем, что это продолжение того дела. Тогда мы пытались защитить наших коллег. Сейчас мы хотим защитить нашу профессию в целом, защитить газету, которая и так в тяжелом положении из-за экономических проблем.
В ходе акции представители коалиции «За свободу выбора» передали мэру Тбилиси свои предложения. Как говорит сотрудник Центра по правам человека Олег Оцкитышвили, коалиция предлагает мэру в ближайшие дни встретиться с теми, кто имеет отношение к этой проблеме, и обсудить, насколько решение мэрии было принято правильно.
До этого прекратить аукционы и возобновить их после того, как появится твердая гарантия, что есть другие возможности по распространению прессы.
Как говорит Скитишвили, с подобным заявлением коалиция намерена обратиться и к народному защитнику Грузии. Несмотря на участие в акции протеста журналистов, сотрудники мэрии к ним не вышли. Позиция городских властей уже известна. Объявлен интернет-аукцион, который уравнял в возможностях всех его участников. В этом интернет-аукционе, кстати, приняла участие и Нуну Лабадзе. По ее словам, за последние 45 минут электронного аукциона цена на лицензию киоска подскочила с 1000 лари до 19 тысяч. А такой суммы нет не только у Лабадзе, но и у многих других представителей мелкого и среднего бизнеса, желающих участвовать в аукционе. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». С последними новостями культуры вас познакомит Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
2 декабря в Московском кинотеатре «Художественный» начнется 11-й фестиваль документального кино, который называется «Art Dog Fest». 10 декабря состоится торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля и премии «Лавр». Конкурс «Art Dog Fest» судит жюри под председательством Андрея Звягинцева, рассказывает Марина Тимашева.
В фестивале принимают участие фильмы, снятые в разных странах, но на русском языке, и тот же принцип действует на «Art Dog Fest». В номинации «Лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм «Лавра» картина Марины Голдовской «Горький вкус свободы» Анна Политковская. «Art Dog Fest» показывает на открытии фильм «Ходорковский». И я обращаюсь к президенту фестиваля Виталию Манскому с вопросом, когда было принято такое решение.
Я фильм «Ходорковский» увидел до начала Берлинского фестиваля. Я его посмотрел и увидел, что эта картина во многом не на русском языке и по регламенту нашего фестиваля не может участвовать в конкурсе, потому что регламент четко гласит, картины, снятые в любой стране мира, на русском языке. Но не показывать эту картину, я посчитал тоже неправильно, но я еще в тот момент подумал, ее надо показать как-то спецпоказами. А потом, когда летом у фильма появился прокатчик, я понял, что единственный шанс его показать не повтором, а премьерой, это если я поставлю на открытие. И тогда я принял решение ставить на открытие.
Художественное достоинство есть ли у этого фильма, или это все-таки в первую и в последнюю очередь политическая акция?
Если бы этот фильм не обладал художественными достоинствами, никогда, ни при каких обстоятельствах он не был бы показан ни в одной из программ «Art Dog Fest». Я совершенно ответственно говорю, что нужно посмотреть конкурс не только потому, что этот в конкурс включены только и исключительно российские премьеры фильмов. Ни один фильм конкурса никто нигде никогда не видел. И там есть потрясающие фильмы.
5 декабря телеканал 24 Док покажет 8 фильмов лауреатов Art Dog Fest прошлых лет, а 11 декабря ту картину, которая победит на нынешнем смотре. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
250-я дивизия испанских добровольцев, более известная в русскоязычных источниках как «Голубая дивизия», состояла из испанских добровольцев, сражавшихся на стороне Германии в ходе Второй мировой войны. Диктатор нейтральной тогда Испании Франциско Франко отправил по требованию Гитлера испанских добровольцев на Восточный фронт в благодарность за помощь, оказанную ему во время гражданской войны во второй половине 30-х годов прошлого века. Из России испанцы привезли с собой и русские песни, полюбившиеся им, рассказывает Виктор Черецкий.
Добровольцы, уверенные под влиянием нацистской пропаганды в скорой победе над большевиками, отправлялись в Россию летом 41 года как в приятное экзотическое путешествие. Многих из них заботило лишь одно – поскорее попасть на фронт и успеть повоевать до полного разгрома Советов, чтобы получить хоть какую-нибудь награду. Голубую дивизию, названную так по цвету форменных рубашек ее личного состава, для поддержания боевого духа снабдили боевыми маршами, гимнами и лирическими песнями патриотической направленности. Некоторые из них были лишь переводом аналогичных немецких произведений. Однако, попав на передовую, на Волховский фронт и под Ленинград, испанцы очень быстро разочаровались. Победа откладывалась на неопределенный срок, а кресты доставались в основном деревянные. Немцы не церемонились с союзниками, отправляя испанских солдат в самое пекло. Только в одном, продолжавшемся всего один час бою, у поселка Красный Бор, что в Ленинградской области, было убито и ранено 4000 испанцев. Но страшнее пули снарядов Красной Армии для испанцев были русские морозы. Согласно документам того времени, самые большие потери они несли от простудных заболеваний и обморожений. Вспоминает бывший солдат Хуан Хосе Санхаке. В голубую дивизию я попал по молодости, мне было всего 17 лет, и по глупости. Уж больно хотелось стать героем. Не знаю, как я выжил, но русские морозы мне запомнились на всю жизнь. Нас спасали тогда разве что песни, которые мы сочиняли, сначала на испанские мотивы, а затем по мере знакомства с Россией и на российские. Солдаты увезли эти песни на родину, я к себе в город Тероль. Появились и частушки, типа рождественских, например, «Бей в барабан». В ней солдаты жаловались, что им в рождественскую ночь нечего поесть и выпить, кроме картошки и скисшего молока. В частушках на испанском использовался и небогатый русский лексикон добровольцев. Слова «картошка», «молоко», «хорошо». Продолжает Хуан Хосе Санхаке. Научились русским песням мы, разумеется, от наших русских подруг. Катюша нам полюбилась до такой степени, что мы сделали эту песню нашим неофициальным маршем, изменив немного мотив и придумав новые слова. Называться марш стал «Примавера». Я до сих пор его помню. Эту песню помнят не только ветераны. Она исполняется в Испании до сих пор. Вот как «Примаверу», что по-испански значит «весна», исполняет мадридский хор, который называется «Испания, родина и традиция». Русская девушка Катюшка вышла на берег Волхова и увидела, как идет в бой голубая дивизия. Грустные песни войны и любви. «Если меня убьют, не грусти обо мне, Катюшка», запомни лишь эту песню.
Рассказывал Виктор Черецкий. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. А сейчас я хотел бы дать еще одну новость из Тхенвали. главе Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Белли Плиевой срочно понадобилась медицинская помощь. Как сообщают источники, в Цхенвале у нее был сердечный приступ, в связи с чем она была срочно вывезена во Владикавказ. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, передает агентство «Грузия онлайн».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» и наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.